А проснулась она лишь через несколько часов в палате центральной больницы, где ее уже обследовали и обнаружили, что за исключением опьянения, других болезней и травм у нее не наблюдается. Кора очнулась куда раньше, чем о том сообщили медикам приборы и собственные глаза. Не зря же она училась в высшей школе спецслужб интергалактической полиции. Она лежала, полностью расслабившись и посылая на датчики, которыми была опутана, сигналы спокойного глубокого сна. В то же время она подытоживала результаты первых часов пребывания во вражеском лагере. Полковник Ауди Ред вел себя нагло, спокойно нарушая нормы протокола. Он даже намеревался на ее глазах убить земного консула. Это можно было объяснить лишь тем, что гельвецийское правительство было полностью уверено в исходе суда. Тогда смерть дипломата можно будет списать на спонтанный гнев народа. Впрочем, могло быть и другое объяснение. На всякий случай полковнику было велено нейтрализовать земного сыщика. Сначала он эту дамочку напоил, а потом в ее присутствии решил убить или ранить консула, а там доказывай, кто это сделал. Вернее всего, зелененький представитель ООП, свидетель ненадежный и более всего беспокоится о собственной безопасности. Впрочем, останемся в пределах известных нам фактов. Местный полицейский чин пытался открыть стрельбу в космопорте, предварительно запугивая инопланетян, отчего сам и пострадал. Впрочем, продолжение истории Кора предугадать не могла, и потому открыла глаза и жалким шепотом произнесла: «Пить!» Ее взору предстала картина необычная, и потому прошло несколько секунд, прежде чем Кора смогла осознать значение того или иного человека и предмета. Это неудивительно, потому что пока Кора пребывала в космопорте и угощалась грибным ликером, ее окружала та безликая, стандартная, повторяющаяся в сотнях космопортов и вокзалов Вселенной картина, при взгляде на которую не догадаешься, попал ли ты на пересадку, на спутник Альдебарана или прилетел на Марс. Сейчас же Кора очнулась в обыкновенной гельвецийской больнице, не очень чистой по нашим стандартам, тесной и построенной, видно, лет 100 назад, когда основным материалом был плохого качества кирпич, а штукатурка использовалась лишь в богатых домах. Разглядывая темно-серые стены и желтый сводчатый потолок палаты, Кора старалась вспомнить соответствующие статьи энциклопедии, которую пролистала в день отлета, и, проведя мысленное сравнение со статьей, сделать правильный вывод. Вот женщина в длинном до земли синем платье с вышитым бисером воротником. На ней странный головной убор, напоминающий черный гробик. Кора вспомнила. Женщина эта сестра милосердия. Обязанности таких сестер заключались в уходе за больными и подыскании им достойного гробовщика, о чем и напоминал головной убор. Женщина протянула Коре поилку и поддержала ей голову, чтобы удобнее напиться. Пока Кора пила, она смогла внимательно разглядеть еще двух действующих лиц этой сцены. В ногах койки стояли рядышком два страшного вида молодца. Один молодой и тонкий, второй старый и коренастый. У первого усы черные и торчащие, у второго седые, обвислые. В остальном они были схожи. Одинаковые лиловые камзолы, красные шаровары, сверкающие ботфорты. На головах белые шляпы с черными перьями. Это, поняла Кора, заботники. Заботники о народе. Их назначение было понятно из двух маленьких топориков, вышитых у каждого на груди камзола. Топорики символизировали всегдашнюю готовность заботников вырубить любые заросли сорняков, мешающих процветать любимому народу. Если надо, мрачно шутили в империи, они вырубят и сам народ ради его же блага. Увидев, что Кора проснулась, заботники одинаково улыбнулись и помахали ей руками, словно оставались на перроне, а она смотрела на них из окна уходящего поезда. Кора пила, изображая страх и растерянность. «Где я?» — спросила она. «Не беспокойтесь, госпожа», — сказала сестра милосердия. «Вы в больнице благополучной кончины».
«Привет!» — воскликнул старший заботник.
«Ко-ко!»
— откликнулся младший заботник.
«Мы счастливы!» — сказал старший заботник. «Что видим тебя живой в одном куске!»
«Я хочу знать, что со мной! Я ранена? Я умираю! Почему нет врача?» «Врача вам не положено», — ответила сестра милосердия. «Рано еще».
Кора прикусила язык. Память подвела ее. «Конечно же, врач на Нью-Гельвеции — эвфемизм, то есть приличное слово, которое на самом деле означает «гробовщик».
«А мы здесь», — сказал младший заботник. Он стащил с бритой головы шляпу и стал обмахиваться. «Мы ждем признания», — сказал старший заботник.
«В чем?» — спросила Кора.
«В преступлении».
«В каком?»
«Ну вот», — рассердился старший заботник. «Она безобразно напилась в космопорте, хулиганила, била посуду, затем напала на полковника полиции Аудия Реда и сбила и искалечила его. Да знаете ли вы, что он из-за вас лишился 3 пальцев на ноге?»
«Какой ужас! Как он теперь будет стрелять?»
«Вы не поняли, мадам, на ноге!»
«Ах, да, конечно, у меня такое помутнение сознания, но вы продолжайте говорить. Я отрезала кому-то пальцы».
«Совершив нападение, вы пытались скрыться с места преступления», — сообщил старший заботник.
«Молодец!» — похвалила себя Кора. «Но мне это не удалось?»
«Не удалось», — ответил старший.
Он был недоволен, словно допрос складывался вовсе не так, как он того желал.
«То ваши сообщники?» — лукаво спросил младший заботник. «Консул Нкома? Правильно я угадал. Представитель ОП? Зелененький такой, но...»
«Дайте-ка мне мою кобуру», — попросила Кора слабым голосом, проводя ладонями по бедрам.
«Не отвлекайтесь», — оборвал ее старший.
Он отвернулся, потому что в процессе поиска кобуры Кора скинула с себя простыню и оказалась
совершенно обнаженной.
«Не нужно вам кобуры»,
— сказал младший заботник, который не отвернулся, а наоборот впился взглядом в прелести Коры.
«Куда я попала?» — капризным голосом произнесла Кора. «Я буду жаловаться! Сначала меня пытаются споить, затем на меня нападают, а теперь грабят! А ну, отдайте кобуру!»
«Зачем вам кобура?» — спросил младший. «Мы же пристрелим вас раньше, чем вы успеете вытащить свой пистолет».
«Давайте договоримся», — подобрел старший. «Вы нам во всем признаетесь, а мы потом дадим вам кобуру. Хорошо?»
Он наклонился вперед и бережно накинул на Кору простыню.
«Только честно?» — спросила Кора.
«Честно?» —
поклялся старший.
«Тогда я вам честно скажу. Я прибыла сюда для выполнения сложного и ответственного поручения интергалактической полиции. К сожалению, вам я не могу рассказать об этом. Это тайна».
Заботники понимающе улыбнулись.
«На космодроме меня встретил этот насильник с усами, похожий на собаку».
«Полковник аудирует»,
— подсказал заботник.
«Вот именно. Встретил, затащил в бар и напоил каким-то наркотиком».
«Грибным ликером», — подсказал старший, обнаружив большую осведомленность. «Но не исключено, что это вы его напоили».
«А потом он начал хватать меня за коленки, вы представляете?»
Кора вновь откинула простыню и доверчиво показала заботникам, за какие коленки ее хватал полковник. Младший заботник шумно сглотнул слюну, но старший снова закрыл Кору простыней и произнес:
«Продолжайте, прошу вас».
«А чего продолжать? Дальше я была пьяна и плохо помню. Помню только, что этот полковник вытащил свою пушку и решил всех нас убить».
«Кого всех нас?»
— насторожился молодчик.
«Представителя ООП, такого зелененького, потом земного консула и, конечно же, меня, потому что я не давала ему хватать меня за коленки. Он так и кричал: «Всех перестреляю!»
«Очень интересно», — сказал молодчик. «И что же дальше произошло?»
«А что дальше? Хоть убейте, не помню. Наверное, я упала и лишилась сознания. Меня еще никогда так не травили. Вы понимаете, что я теперь буду вынуждена подать в суд на полковника? А сейчас принесите мою кобуру, умоляю вас».
Заботники переглянулись. Они были в растерянности. Из этой растерянности их вывел негромкий, но весьма внушительный голос, прозвучавший из-под потолка, точнее, из вентиляционной решетки.
«Верните ей кобуру».
Заботники вскочили и низко поклонились голосу. Затем один из них кинулся к двери и через несколько секунд вернулся с кобурой Коры, так и не снятой с ремня. Чуть дрогнувшей рукой он протянул кобуру владелице.
«Спасибо», — сказала Кора и расстегнула кобуру.
Заботники и медсестра невольно присели. Из кобуры высыпалось несколько пачек жевательной резинки в ярких обертках.
«Угощайтесь!» — сказала Кора и развернула одну из жвачек. Никто не воспользовался ее приглашением.
«Тогда вы все свободны», — сказала Кора. «Можете идти».
После короткой паузы, в течение которой заботники глядели на потолок, откуда доносилось лишь мерное дыхание, все посторонние вышли из палаты. Кора задумчиво жевала резинку. Когда дверь за последним заботником закрылась, она спросила, никому не обращаясь: «А вы-то, небось, знали, что у меня лежит в кобуре?»
«Конечно, знал», — ответил голос и рассмеялся. «А ты, я вижу, соображаешь».
«При моей безумной красоте мне без этого совершенно невозможно», — призналась Кора. «Приходится хитрить, иначе стану игрушкой низменных мужских страстей».
«Ты зачем три пальца на ноге моему верному полковнику Аудию отстрелила?»
«Это он сам отстрелил», — резко ответила Кора. «Не навешивайте на меня всякую чепуху».
«Может быть, может быть», —
не стал спорить голос.
«А спаивать женщину паршивым грибным бульоном нечестно», — заметила Кора.
«Этого я ему не приказывал. Это его личная инициатива».
«Раз так, то сам виноват», — согласилась Кора. «Я сейчас буду вставать и одеваться. Вы как? Отвернетесь или пойдете по своим делам?»
«У меня много неотложных дел», — сразу отозвался голос. «Так что увидимся у меня завтра утром. А сейчас я советую тебе, Кора, отдыхать. Уже вечер, а у тебя был трудный день».
Раздался щелчок. В палате наступила гробовая тишина. Кора развернула и кинула в рот еще одну жвачку. Потом нажала на кнопку. Тут же подбежала сестра Милосердия.
«Я переезжаю в гостиницу», — сообщила Кора. «Где мой багаж?» «Ваш багаж уже в гостинице. Машина у подъезда», — сообщила сестра.
«Тогда я пошла».
«Подождите, я принесу вам халат», —
крикнула перепуганная сестра.
«Хорошо, подожду», — сказала Кора и отвернулась, чтобы скрыть невольную улыбку.
Первый разговор с императором Дуагимом ее удовлетворил.